Добрый день, дорогие братья и сестры. Мы с вами продолжаем изучать Псалтырь. И сегодня будем говорить о 140-м псалме. 140-й псалом имеет преднаписание. Псалом Давиду 140. Огромное значение имеет этот псалом, поэтому святые отцы рекомендовали его петь каждый вечер. И он вошел поэтому в свод наших утренних и вечерних богослужений. И, конечно же, этот псалом, он имеет глубокие смыслы. Каждый его может петь, каждый может его слышать сам, но не каждый имеет о нем четкое представление и знает значение этих слов. Поэтому святые отцы особое внимание обращали на этот псалом и, конечно, и нам рекомендовали с вами знать глубину того смысла, который заложен в этом псалме. «Господи, возвах к Тебе, услыши меня, вонми глаз умоления моего, внегда возвать ими к Тебе». Вот такими удивительными словами начинается этот псалом. «Господи, возвах к Тебе, услыши меня». Конечно, взывание и обращение к Богу может быть различное, но самое главное, что вот здесь не только сильным криком или силой своего голоса нужно обращаться к Богу, а глубиною обращения своего внутреннего, конечно, сердечного, такого глубочайшего обращения. Поэтому святые отцы и говорят, что твое обращение к Богу должно быть внимательным, сосредоточенным из глубины души, где, конечно, идет осмысленное такое выражение, где твое сердечное обращение соединяется с твоим умным обращением, обращением твоего ума, где нет никаких других помыслов, желаний. Конечно, когда человек находится в особом состоянии, тогда он обращается к Богу именно вот так внимательно и сосредоточенно. Но всегда должна быть такой внимательной молитвой. И тогда Господь будет слышать наши молитвы. И поэтому псалмопевец Давид дальше говорит: «Вонми гласу моления моего». То есть, чтобы Господь внял нашу молению, конечно, мы должны сами внутренне обратиться, осмысленно так обратиться к Господу. А если мы не осмысленно обращаемся к Господу, то, конечно, нет никакого тогда и значения такой молитвы. Тогда и Бог не слышит такую молитву. Обращаются многие, и Бог слышит всех, но не каждый, говорят святые отцы, внемлет молитве, но только в молитве той, которая обращена к Богу из глубины такого верующего сердца. «Внегда возвать ими к Тебе», то есть тогда, когда я обращаюсь к Тебе, Господи. Но именно вот такое глубочайшее и сосредоточенное обращение должно быть Богу. Поэтому и всякое вечернее богослужение, оно и начинается со стихир, который называется «На Господи возвах», и в это время поется этот псалом, сразу же настраивая нас на суточные богослужения, чтобы мы, конечно, внимали каждой молитве, чтобы каждое слово, которое произносится в сердце, в церкви, оно проходило через наше сердце. «Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою, воздеяние руку моею, жертва вечерняя. Да исправится молитва моя, яко кадила пред Тобою». Конечно, мы должны понимать четко, что такое кадила. И в Ветхозаветной церкви было два жертвенника, и один из них золотой, и на этом золотом жертвеннике было именно возношение кадильное. И для того, чтобы дым кадильный восходил к Господу, а мы знаем, что дым от кадила, он восходит вверх и блуханием наполняет храм, так и молитва наша, она должна быть такой чистой. Почему чистой? Она не должна иметь какие-то примеси. Это совершенно понятно, потому что для кождения были использованы вещества только натуральные, только чистые, только высокого и хорошего качества, потому что себе кождение служение было перед Господом. И также и молитва наша, она должна быть такой же чистой, без примеси какого-то греха, без примеси какой-то невнимательности, рассеянности нашей, отстраненности от молитвы. Потому что мы можем находиться на молитве, а на самом деле сердце наше будет где-то витать, а ум будет находиться среди прочих мирских забот и каких-то наших земных потребностей. И вот здесь как раз настраивает псалмопевец Давид на то, чтобы молитва была внимательной, молитва должна быть сосредоточенной, молитва должна быть легкой, такая, как вот дымка дильная, восходить к небу, когда мы обращаемся к Господу. «Воздеяние руку моею, жертва вечерняя». Тоже очень глубокий смысл. Жертва вечерняя. Это, конечно же, глубокое обращение, потому что в Иерусалимском храме приносилось всегда две основные жертвы по повелению Господа. Это жертва утром агнца, который не имел никакого порока, но совершенно был без каких-то изъян, и вечером. И эта жертва, она приносилась в благодарность Богу за великие его благодеяния. Господь повелел утром и вечером. Конечно, утро и вечер – день единый, мы знаем значение этого времени в Священном Писании, которые говорят о целом дне, о сутках, те сутки, которые Господь и сотворил, и вечернее, утреннее богослужение, оно как бы заключает в себе весь суточный круг богослужения нашего обращения к Богу. Естественно, вечерняя молитва, говорят святые отцы, она выше утренней молитвы. Почему? Потому что вечером заключается, заканчивается день. Если этот день заканчивается молитвой и благодарением Богу, значит, весь день был посвящен Богу. И поэтому, хотя была и утренняя жертва, но вечерняя жертва выше утренней, потому что она объемлила собой и включала в себя весь суточный круг богослужения. Поэтому псалмопевец Давид так и обращается и говорит о том, что это жертва вечерняя. «Положи, Господи, хранение устом моим и дверь ограждения о устах моих». Вот здесь уже значение огромное, конечно, нашего языка и тех слов, которые мы произносим этим языком. Язык – это конь, который мы должны обуздать. Язык может как словословить Господа, так и говорить много лишнего. И это лишнее принесет много вреда не только нам, но и тем, кто окружает нас. Поэтому отношение к языку всегда было сдержанное. И в наших народных пословицах есть очень много таких вразумительных вещей, которые учат нас такому осторожному отношению к тем словам, которые мы произносим. Всегда наши бабушки так на приходе и говорят: «Говори не что знаешь, а знай, что говоришь. Промолчишь, за умного сойдешь». Или «Молчание золото, а слово серебро». То есть это действительно очень бережное отношение к словам. Поэтому язык, он необходим человеку. С помощью языка мы выражаем свои потребности, мы выражаем свою любовь и те дружеские отношения, которые мы имеем к своим близким. Мы имеем возможность общаться не только с людьми, но и с Господом. Но в то же время язык, он может произносить всякое зло. Поэтому святые отцы говорят о том, что язык, он нуждается в хранении, как город нуждается в воротах, в ограде, в воротах и в страже, так и язык нуждается в неком хранении. Поэтому псалмопевец Давид и обращается к Господу, говорит: «Положи, Господи, хранение устом моим». Язык действительно имеет ограждение, тоже говорят святые отцы. Язык ограждается и зубами, и губами. И вовремя, если замкнутые губы, то язык не может произнести тех непотребных слов, которые или праздных слов, которые просто сотрясают воздух или раздражают тех, которые окружают тебя. И святые говорят, и Священное Писание нам говорит о том, если у тебя есть какая-то мысль мудрая, то ты можешь сказать и произнести ее. Если нет у тебя мысли, то ты лучше промолчи, и тогда не навлечешь на себя ни гнев, ни какое-то подозрение. В этом, конечно, тоже глубочайший смысл есть. И поэтому к языку такое отношение. Если говорит, Господь больше хочет, чтобы мы внимали, и меньше мы должны говорить. И он таким образом и создает человека. Об этом тоже святые отцы говорят, что у каждого человека имеется два уха, но только один язык. Потому что внимать мы должны, и внимание, оно, слово, которое обращено к нам, оно больше нам принесет пользу, нежели те слова, которые мы будем произносить. «И дверь ограждения устах моих». То есть вот действительно, чтобы Господь заграждал уста наши, и мы не могли произносить всякие злые, непотребные слова. Потому что не случайно есть Министерство иностранных дел, есть дипломаты, которые словом могут потушить любой конфликт. И мы понимаем, что словом может разгореться любой конфликт даже вот в таком мировом масштабе. То язык, конечно, имеет огромное значение. Поэтому псалмопевец Давид вот так вот четко указывает о том, чтобы мы имели представление о тех словах, которые мы говорим, и понимали значимость каждого произнесенного нами слова. «Не уклони сердце мое в словеса лукавстве, не пщевати вины о грехах с человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся со избранными их. Не уклони сердце мое в словеса лукавствия». То есть не уклони сердце мое в те слова неправды какой-то, лжи, которые мы можем произнести, которые будут не пщеваты вины о грехе, которые будут оправдывать грехи наши. Потому что мы очень часто имеем оправдание за свои грехи, это понятно, мы хотим оправдать себя, но Господь не требует какого-то оправдания нас, самих себя. Мы не себя должны оправдывать, а мы, наоборот, должны принести Господу достойное покаяние в тех грехах, которые мы совершили. И за достойное покаяние Господь даст оправдание каждому из нас. А если мы оправдываем себя, то значит мы говорим, что мы правы. Значит, мы не чувствуем себя виноватыми. И вот здесь вот псалмопевец Давид говорит, избави Господь меня вот от такого состояния, чтобы я уклонился в словеса лукавстве и стал оправдывать себя, и стал оправдывать свои грехи, так как в свое время грех падение оправдал Адам. Он сказал, Господи, ты дал мне жена, и жена стала оправдываться. Господи, ты дал мне змея, ты сам создал этого змея, который искусил меня. То есть, оказывается, не только они оправдывали себя, но за счет этих лукавых слов они обвинили Господа. Во всем Господь виноват, потому что Он сотворил. Он сотворил землю, Он сотворил всякую тварь на этой земле. Он сотворил человека, и поэтому Бог виноват. Вот жену ты мне дал ее, вот она искусила меня, вот я поддался ей, я не захотел ее обидеть, и вот и поэтому страдаю. Господь обратился к жене, а жена говорит, змея ты же создал, не я же, я не виноват, он предложил, я вот послушалась и так далее. Также и каждый человек, который совершает какой-то грех в своей жизни, кто совершает грех коррупции, он оправдывает себя тем, что ну страна такая, ну государство такое, ну время такое, ну вот у нас отношения так складываются. Кто тщеславный и горделивый, говорит, ну а как же вот, ну я же смотрите, сколько я трудился, какое я приобрел положение в этой жизни, я вот стал ученым, я стал великим врачом, я стал политиком, администратором, бизнесменом, сыном, как мне тут не почеславиться, не погордиться, но это же мое состояние. То есть человек, конечно, начинает оправдывать себя, не пщеват и вины во грехах. То есть тот грех, который или тот, кто согрешает любой там страстный грех, тоже начинает себя оправдывать. Ну, такая ситуация, но я же, или как у нас говорят, никому никакое зло не делаю, все довольны таким поведением, все воспринимают меня. Что тут, какой тут грех, если всем все хорошо делаешь? Вот, конечно, в этом отношении псалмопевец Давид и говорит, ни в коем случае мы не должны никогда оправдывать свой грех. Никогда, чтобы наше сердце не обращалось и не апеллировало к этим словам. Иначе мы никогда не получим оправдания от Господа. Мы не себя, еще раз говорю, должны оправдывать, а получить за счет покаяния и оправдание от Господа. Покаялись, получили это оправдание. Не покаялись, не получим никогда извинения о грехах своих. «С человеки, делающими беззаконие, и не сочтуся с избранными их». И никогда, видите, чтобы мое сердце не было с человеки, которые делают беззаконие, то есть которые творят какую-то неправду на этой земле, и которые живут во зле и живут во грехах. Ни в коем случае надо избегать такого общества. И псалмопевец Давид именно об этом говорит, что мы должны избежать такого общества и такого общения вот именно с такими людьми. И не сочтусь с избранными их. То есть я никогда не войду вот в то общество людей, которые совершают этот грех и совершают это беззаконие. Ни в коем случае не нужно искать вот такого общества людей, но избегать их. И, а кого же искать? Кого придерживаться тогда в этой жизни? Если этот человек творит неправду, другой творит, что ни с кем не общаться? Нет, общаться, но искать общество праведное. Потому что с человеком, который делает беззаконие, ты сам научишься этому беззаконию, и рано или поздно, конечно же, приобщись к этой неправде. А вот с тем человеком, который живет по правде, живет и стремится исполнить закон Божий, вот такого общества и надо искать, и об этом именно дальше уже будет говорить псалмопевец Давид. Вот такие удивительные слова. «Накажет меня праведник милостью и обличит меня, елея же грешного, да не намастит главы моей, яко еще и молитва моя во благоволениях их. Накажет меня праведник милостью и обличит меня». Лучше ты ищи такого общества, где будет находиться праведный человек. И пусть он тебя не похвалит, конечно, за грех. И когда мы бываем в монастырях, бываем у старцев, у духовников, они же никогда нас за грех не хвалят. Они всегда нас поругают. А нам неприятно. Нам бы лучше, если бы нам сказали, вот как-то нас оправдали, поддержали, вот что мы по слабости своей совершили грех, что мы вот такие вот не злые, но вот так у нас получилось, как бы вот помогли нас поддержать в наших оправданиях, а не принести достойное плоть покаяния, чтобы мы дали, избегали этих грехов и этих неправд. А Господь нам говорит, нет, ты лучше найди такого праведного, который не даст тебе милости, не даст тебе оправдания, но обличит тебя, даже поругает тебя, накажет тебя, даже посмеется над тобой. Вот. Ты все равно держишь такого человека, потому что он своими действиями тебя отвращает от греха. Он тебя, наоборот, настраивает на покаяние. Он своими действиями хочет тебя вывести на более высокое такое состояние, состояние твоего духа, и ты здесь будешь победителем, потому что ты исправишься. Но, а вот грешного общества ты должен избегать. Елей же грешного, да не намастит главы твоей. То есть, если даже грешный человек будет тебя оправдывать, давать тебе деньги, говорить и поддерживать тебя во всем, продвигать тебя во всех отношениях, Ни в коем случае такого человека беги и такого общества избегай, потому что это тебе будет приятно тебе, но это тебя не исправит, это тебя будет толкать и к дальнейшей погибели. А здесь уже у нас другая задача. Яко еще и молитва моя во благоволение их. То есть молитва моя против тех, которые желают мне зла. И вот, конечно, я и прошу, чтобы моя молитва была против этих людей, и чтобы я, конечно же, никогда не искал вот этой вот благости, которую они мне предложат, чтобы даже у меня не было такого соблазна, чтобы у меня не было даже такого искушения. Вот такие глубокие слова предлагает нам псалмопевец Давид, как мы должны в своей жизни поступать. Совершенно другая какая-то идеология жизни открывается для нас в нашей жизни, потому что по нашей жизни мы, наоборот, конечно, стараемся угодить всем страстям, которые есть в нашей жизни. А какие страсти? Похоть плоти, похоть от чести и гордость житейская, об этом говорит псалмопевец, вернее, святой апостол Павел. Вот к чему мы стремимся. Если угождают и одной похоти, и другой страсти, вот тогда вот все это хорошо, это идеология современной жизни. А кто говорит против нас, конечно, мы уж ни в коем случае не подставим главы свои «я», а главу подставляем тот, кто возливает нас елей вот этой греховной жизни. Ну вот так, псалмопевец Давид, мы же хотим взывать к Богу, и чтобы Господь услышал молитву нашу. Мы хотим, чтобы молитва наша была, как кадило пред тобою, как жертва вечерняя, вот, чтобы мы были в контакте постоянно с Господом, чтобы Господь помогал, утверждал нас в этой жизни. Ну вот тогда, конечно, надо все менять в этой жизни и жить согласно тех слов, о которых и говорит псалмопевец Давид. «Поже ты быше при камени суди их, услышатся глаголи мои, яко возмогоше». «Поже ты быше при камени суди их». То есть начальницы их, они, если живут так, то где они? Кто о них вспомнит? Они как камень, говорит псалмопевец, брошенные в воду. Где этот камень? Вот остались после него круги, и все, и сразу исчезает. На воде становится штиль и гладь, а камня не видно. Так и тот человек, который живет вот в таких и пребывает в таких беззаконных вещах, он уже остается неуслышанным в этой жизни. И поэтому псалмопевец Давид именно на это обращает особое внимание. «Яко толща земли, проседися на земли, расточишься кости их при аде». «Яко толща земли, проседися на земле». Что толще земли? О какой толще земли говорит? Конечно, о пашне. Когда земля распахивается, то вот эти вот булыжники, которые, на которые, как бы, от, которые отрезаются, или пласты, которые отрезаются от земли, они рассыпаются. И становится вот такая мелкая земля, пушистая, на которую затем сеется. То есть от толще земли ничего не остается. Остается только вот так, остается как земля, как прах. И он говорит именно о том, расточишься кости их при аде. Также и тех, которые живут неправедной жизнью, беззаконием, они тоже, их кости рассыпаются как прах. То есть о них нет, память не остается. Остается память о праведных, не остается память о грешных людях, или их память презренна. Лучше бы они не возникали в нашей памяти. И мы знаем, если мы берем нашу жизнь, жизнь верующих людей, то видно всегда, чем она наполняется. Наполняется памятью святых угодников Божьих, праведных, которые жили правдою, которые жили подвигом, которые жили жертвенностью, которые жили служением людям. Вот об этих людях всегда есть память. А те, которые жили злобою или жили беззаконно и незаметно в этой жизни, ну вот кости их, как вот эти толщи земли, проседися на земле, и расточишься кости их при аде. То есть они рассыпаны, и от них уже ничего не остается. Нет смысла, потому что нет никакой памяти о них. Яко к Тебе, Господи, Господи, очи мои, на Тя оповах, не отыми душу мою. Здесь вот псалмопевец Давид говорит, что «Яко на Тебе, Господи, очи мои, на Тя оповах, не отыми душу мою». Он просит, чтобы Господь увидел жизнь его, и Господь знает жизнь каждого человека. И он понимает: «Господи, вот посмотри на жизнь мою. Я никогда не был с беззаконными. Я всегда жил согласно правде, которую Ты оставил на этой земле. Я никогда не хотел какой-то вражды со своими близкими». Если учитывать, что этот псалом написан тогда, когда Давид испытывал гонение от Саула, то, естественно, он видит, говорит: «Я даже ему никакого зла не желаю, и вреда никакого не хочу ему причинить, Господи. На Тя уповах, только на Тебя одного уповаю, на Тебя одна надежда, потому что Ты все управишь в этой жизни. Не отыми, Господи, душу мою, сохрани жизнь мою. Я не уповаю ни на оружие, не уповаю ни на друзей, потому что никого не смогу найти около себя. Но я только, Господи, уповаю на Тебя и на Тебя, очи мои. Сохрани меня от сети юже составившими и от соблазна делающих беззакониях». Ну, если говорим о сетях, конечно, мы говорим о тех сетях, которые расставляют враги наши. Мы часто очень уловляемся нашими врагами и создают ситуации определенные. И, конечно, какие-то провокации бывают для того, чтобы тебя уловить, чтобы ты где-то споткнулся, где-то в чем-то тебя уловить, чтобы тебя уничтожить. И, конечно, в этом отношении без Божьей помощи мы ничего не можем сделать. Мы просим, чтобы Господь сохранил. Потому что сети и всякие капканы их расставляют так, что ты их не увидишь. Ты только увидишь последствия, когда попадешь в них, и когда невозможно будет тебе вырваться. Вот тогда будет у тебя большое сожаление, но уже будет поздно. Поэтому и псалмопевец Давид сам молится и нас учит, чтобы мы просили Господа, чтобы Господь сохранил нас. И от соблазна, делающих беззаконие, тоже от тех соблазнов, которые есть в этом мире. Очень порой тяжело удержаться, но нет соблазна и нет беззакония. Есть соблазны, и ты впадаешь в беззаконие. Поэтому мы просим, чтобы мы видели своими глазами только добрые и не видели тех, которые делают беззаконие. «Падут во множество свои грешницы, един есть аз, донди же приду. Падут вам режу свои». То есть в те сети, которые расставили грешные люди, они сами туда попадут, потому что нельзя никому никогда делать ничего зло. «Един есть аз, донди же приду, а я останусь, пусть и один, но останусь постоянен в том учении, которое Ты, Господи, оставил нам, в том законе, который Ты, Господи, опять-таки заповедал нам». Вот такой внутренний стержень, дорогие братья и сестры, должен быть и у нас. И мы не должны бояться, что мы одни останемся на этой земле, исполняющие закон Божий. Зато Ты всегда сохранишь сердце свое в мире, и очи Господа будут направлены на Тебя. А если Господь с тобой, то кто против Тебя? Вот такой псалом, дорогие братья и сестры, оставил нам святой псалмопевец Давид. Ну а сегодня мы прощаемся с вами. Храни вас все Господь, и до новых встреч!